Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 266-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Иоанна. И вы помните, что несколько встреч назад я вам говорил о том, что мы с вами приступаем к одной из самых важных проповедей Иисуса Христа. Я сказал о том, что это будет проповедь в горнице. Так вот, традиционно считается, что проповедь в горнице содержится в главах с 13 по 17. Мы с вами в прошлый раз закончили 14 главу, а заканчивается она словами: «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда». 14 глава была в горнице. В 15 главе ученики вместе с Иисусом куда-то идут. Вопрос – куда? Хотя мы с вами называем это частью проповеди в горнице, очевидно, Иисус продолжал их учить в продолжении пути. С 17 главой все будет гораздо проще. Там ученики пришли в Гефсиманский сад, они входят в Гефсиманский сад. И я думаю, что где-то на входе в Гефсиманский сад звучит вот эта молитва, записанная в 17 главе. Кстати, некоторые исследователи и некоторые проповедники говорят о том, что 17 глава – это и есть та самая молитва в Гефсиманском саду, о которой говорится в синоптических Евангелиях, когда Иисус молился и просил, чтобы, если только можно, его миновала сия чаша, но потом он говорит: «Не моя воля будет, Отче, но Твоя». Так вот, я не считаю, что 17 глава Евангелия от Иоанна – это молитва в Гефсиманском саду. Когда дойдем до этого текста, объясню почему. Но одна из причин заключается как раз в том, что и стиль, и содержание этой молитвы отличаются от тех цитат, которые мы находим в синоптических Евангелиях. Я думаю, что 17 глава Евангелия от Иоанна – это где-то на подходе к Гефсиманскому саду. И ученики слышат вот эту молитву, обращенную к Богу Отцу. Ну или, по крайней мере, некоторые из учеников ее слышат. А что же здесь? Где происходят события, описанные в 15 и 16 главах? Где сказаны эти слова? Есть две точки зрения. Ну, во-первых, конечно, все согласны, что Иисус направляется в сторону Гефсиманского сада. Но как он идет к Гефсиманскому саду? Самая распространенная точка зрения заключается в том, что Иисус вместе с учениками проходит через долину Кедрон. Дело в том, что 15 глава начинается словами: «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь». В долине Кедрон рос виноград, и многие исследователи именно на это и указывают. Это был поздний вечер, предпасхальный поздний вечер. Пасха праздновалась в полнолуние. Итак, при полной луне, при свете полной луны, были видны эти самые виноградники. И Иисус не случайно именно в этом контексте говорит ученикам о виноградниках, о виноградной лозе. Не случайно, видя все это, он извлекает духовный урок из увиденного. Так вот, большинство исследователей все-таки склоняется именно к этой точке зрения. Говорят о том, что речь идет о виноградных лозах, говорят о том, что речь идет о долине Кедрон, и Иисус видит именно виноградники этой долины. Однако есть и другая точка зрения, и это точка зрения меньшинства, но я как раз именно эту точку зрения и разделяю. Я считаю, что Иисус поздним вечером зашел не куда-нибудь, а в уже опустевший Иерусалимский храм. Он проходил через Иерусалимский храм, он зашел туда специально, перед тем, как идти дальше, зашел вместе с учениками. Он хотел туда зайти, ему было важно туда зайти. Дело в том, что в предпасхальные дни ворота Иерусалимского храма были открыты. Туда можно было спокойно зайти. И это последний приход Иисуса Христа в Иерусалимский храм. Среди ворот Иерусалимского храма были медные ворота, которые сделали в Греции. Помните, что именно царь Ирод, Ирод Великий так называемый, восстанавливал Иерусалимский храм. И вот часть предметов для этого храма действительно делали в Греции. Известно, что там сделали и ворота, которые были целиком из меди, и их через Дарданеллы переправили в Израиль и установили в храме. Так вот, среди украшений этих конкретных ворот была золотая виноградная лоза. Я думаю, что Иисус именно эту лозу видит. Он входит в ворота, и он видит лозу, и он говорит ученикам о винограднике, и виноградаре, и лозе, и ветвях. Почему именно лоза была украшением ворот Иерусалимского храма? Да потому что виноградная лоза была символом народа Израиля. Вспомните ваши любимые команды, спортивные команды, например, по футболу или по хоккею. И вспомните символы этих команд. Я не буду сейчас перечислять, потому что, ну вот, назову какие-то команды, другие не назову, болельщики обидятся. У команд есть символы. У стран, у государств есть символы. Так вот, символом Израиля действительно была виноградная лоза. И об этом неоднократно говорится в Священном Писании. Ну вот, например, в Псалмах. «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю». Израиль, израильский народ, как виноградная лоза. Ну и самое яркое, пожалуй, место, самый яркий из многих ветхозаветных фрагментов, где Израиль сравнивается с виноградной лозой, это книга пророка Исаии, 5 глава. Кстати, эта глава важна также для понимания притчи о винограднике и виноградарях, притчи, которую мы уже разбирали с вами в синоптических Евангелиях. И мы уже читали этот текст, но я понимаю, что есть новые слушатели, да и в любом случае это Священное Писание, поэтому ну, мы можем и должны его снова и снова перечитывать. Так вот, Исаия, 5 глава с 1 стиха. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы и построил башню посреди его и выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые грозды. И он принес дикие ягоды». И так далее. Здесь эта парадоксальная история виноградника рассказывается. А дальше в 7 стихе. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль». Здесь совершенно четкая отсылка, между прочим, и к тому, что мы с вами читали уже в Евангелии от Иоанна, 1 глава, когда Иисус пришел к своим, но свои не приняли его. Эта тема виноградника продолжается в книге пророка Неемии, 2 глава, 21 стих. Бог говорит: «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» Итак, давайте разберемся и давайте просто услышим здесь, в этом контексте. Виноградарь, хозяин виноградника – это Бог, а виноградная лоза – это Израиль. Это особая лоза, которую избрал, насадил сам Бог. Еще одна грань этой же темы – книга пророка Осии, 10 глава, 1 стих. «Израиль – ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их». Вот тут тревожный, очень тревожный момент. Израиль вроде бы разрастается, но он не воздает хвалу и славу Богу. Он умножает плод в служении другим божествам, в служении идолам. Итак, Израиль – это и есть лоза, особая лоза. И каждый представитель Израиля считал себя принадлежащим к этому винограднику, потому что он израильтянин. Услышьте, пожалуйста, вот эту мысль, она важна для нас сегодня также. Каждый представитель Израиля считал, что он на лозе, потому что он родился в этой стране, потому что это его народ, потому что таковы обещания, которые были даны когда-то предкам. И вдруг Иисус говорит совершенно революционную вещь. А вот теперь 15 глава Евангелия от Иоанна, 1 стих. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь». Вот не принадлежностью к Израилю будет определяться грядущая участь. Грядущая участь будет определяться принадлежностью ко Христу, потому что истинная или подлинная, настоящая виноградная лоза – это Христос. Слово «настоящая» или «истинная» можно переводить здесь и как «неподдельная», «нефальшивая». Иисус фактически говорит вещь, которая звучит актуально и сегодня. Дело в том, что причастность к религии или национальности теперь не является определяющей. «Я», — говорит он, указывая на себя, — «подлинная виноградная лоза». Дело не в том уже, что вы входите в тот или иной народ, группу людей, или вы ходите в какой-то определенный храм, или участвуете в определенных церемониях и так далее. Не это спасает. Дело в том, отождествляете ли вы себя со Христом. Иисус – это лоза. Мы должны быть сопричастны Иисусу, чтобы приносить плод. Иначе ни о каком плодоношении быть речи не может. И вот тут есть три важные истины. И я понимаю, что сейчас напрашиваюсь на некоторые возражения. Я сразу озвучу эти возражения. Я понимаю также, что сегодня мы только начнем этот разговор. Завершать его мы будем уже в следующий раз. Но давайте, по крайней мере, начнем. Второй стих. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». И всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, первое, о чем говорит Иисус. всякую ветвь, которая не приносит плод, виноградарь отсекает. Это первый вариант решения вопроса. Нет плода, ветвь отсекается. Но параллельно с этим, всякая ветвь, которая приносит плод, очищается для того, чтобы приносила много плода. И третья мысль, я сейчас буду развивать каждую из этих трех мыслей, еще раз, сначала ветвь, которая отсекается, дальше ветвь, которая очищается, и дальше идея пребывать. Пребывать во Христе. Здесь важно понять несколько слов. Во-первых, это предлог «эн», который используется здесь и в сочетании «на лозе», «ветвь пребывает на лозе». Во-вторых, этот же предлог используется в сочетании «эн Кристо», «во Христе». Богословы очень много писали и пишут об этой фразе «эн Кристо». И говорится немало высоких, больших, серьезных, сложных слов. Например, умилостивление, искупление, спасение, освящение. А я хочу сегодня задаться очень конкретным вопросом. Что значит быть спасенными? Ответ на этот вопрос, который виден здесь в Священном Писании. Быть спасенными значит пребывать во Христе. Когда мы доверяем Христу как Спасителю, вот тогда Святой Дух начинает действовать в нас. И Святой Дух буквально помещает нас в тело Христово. Не через ритуалы, не через обряды, и уж никак не через национальную принадлежность, а через доверие Спасителю. Второе важное слово, которое мы здесь видим – плод. Это слово встречается в нашем фрагменте в 15 главе 6 раз. И еще одно слово, которое встречается здесь, у меня получилось 9 раз, но некоторые считают, у них получается больше. Это слово «пребывать». Вот это слово как раз и определяет, каким образом мы приносим плод. Смотрите, что происходит. Кто-то из нас приносит немного плода, кто-то больше, кто-то очень много. Более того, каждый человек может проходить через эти стадии. Мы приносим сколько-то плода, потом Бог очищает нас, и мы приносим еще больше плода, а потом много плода. Но вот это возрастание происходит, когда мы пребываем во Христе. Так что же это за ветви, о которых мы с вами сегодня говорили? Ветви, которые приносят плод, ветви, которые не приносят плод. Первый вариант – это пребывать во Христе. А вот дальше в 6 стихе противоположный вариант. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Что же это за ветвь, которая не приносит плод, ветвь, которая бросается в огонь? Уверен, что многие уже знают ответ на этот вопрос, и кто-то сейчас сидит и слушает и говорит: «А, ну я понимаю, это про потерю спасения. Если кто-то не приносит плод, то он засыхает, эта ветвь будет отрезана, отсечена, и этот человек будет сожжен. Он теряет свое спасение». Но послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Я понимаю, что не все согласятся, но я хочу, чтобы, по крайней мере, послушали. Иисус здесь не говорит о спасении. Иисус говорит о принесении плода, о результатах спасения, да, но не о самом спасении. Проблема этой ветви заключается в том, что она не приносит плода. Что же такое этот плод? Многие говорят о том, что плод Это когда мы приводим людей ко Христу. Через нас каются другие люди. Это, конечно, важно, это очень важно. Но все-таки благовестие, приведение людей ко Христу – это скорее побочный результат, побочное действие нашего послушания, нашей христианской жизни. Вот когда люди видят нашу христианскую жизнь, через нас они действительно приходят ко Христу. Я видел немало людей, которые сделали, знаете, такое механически понимаемое приведение людей ко Христу своей основной задачей. И, честно говоря, такие христиане бывают порой очень тяжелыми, с ними тяжело иметь дело. Что же такое все-таки плод изначально? Какого плода ждет Христос? Я думаю, что ответ на этот вопрос в послании апостола Павла к Галатам, 5 глава, 22 стих. Это плод Духа. Когда Святой Дух живет в нас, когда Христос действует в нас производится плод Духа. 22 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это плод, о котором говорит Христос. Это плод Духа Святого в жизни человека. И вот все остальное происходит тогда, когда мы с вами приносим такой плод. Все остальное действительно побочные эффекты нашего послушания, нашего пребывания во Христе. 7 стих. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Это одна из граней вот этого плода. «Если пребудете во мне, и слова мои пребудут в вас». Дело в том, что когда слова Божии пребывают в нас, молитва наша тоже по Слову Божию. Мы желаем тогда того, что действительно хочет для нас Бог. И молитва становится действенная, потому что мы буквально находимся на Божьей молитвенной волне, на волне Божьего действия. Вы знаете наверняка это состояние, если вы уже какое-то время верующий человек, вы понимаете, как это работает. Когда ты молишься, и ты чувствуешь, что это действительно Божья молитва, это Божья воля. Ты не соревнуешься с Богом, ты не пытаешься сражаться с Богом, как это делал Иаков когда-то. 8 стих. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Это тоже грань этого самого плода, грань прославления Божия. Это небесная грань. Это особая слава, которую мы можем принести Богу. Почему? Как это работает? Да очень просто. В мире, разъедаемом грехом, вдруг появляются люди, которые живут в принципе иначе. Их жизнь принципиально отличается от жизни всего этого мира. И Бог прославляется. И еще дальше, 11 стих, это тоже грань того самого плода Святого Духа в жизни человека. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Мы с вами обретаем самую настоящую небесную радость. Мы улыбаемся, хотя понимаем, насколько тяжел этот мир. Мы смеемся, хотя порою бывает очень и очень нелегко. Знаете, мне очень сложно бывает общаться с хмурыми христианами. Мы еще об этом поговорим, но есть христиане, которые готовы всякого встречного ударить по голове библейской цитатой, если не самой Библией. Но они хмурые. У них нет радости. Для них христианство – это тяжелый труд. Им очень мерзко от того, что они не могут разделить эту тяжесть с другими. Вот и пытаются разделить всю жизнь. Христос говорит, однако, о радости. А что же, если ветвь не приносит плода? Если ветвь не приносит плода, Бог удаляет ее из того места, где можно принести плод. Я знаю немало людей, которые выведены из служения, потому что они не были послушны, потому что они не были действенны. Теряют ли эти люди спасение? Нет, конечно, потому что спасение – это дар Божий, и Бог не может забрать свой дар. Однако эти люди выводятся из служения, эти люди уже не являются Божьим инструментом. Более того, некоторые из этих людей преждевременно умирают. Вот, скажем, новозаветный пример Анании и Сапфира. Опять я понимаю, что кто-то из вас со мной не согласится, но это действительно точка зрения, которая среди христиан существует. Я предполагаю, что Анания и Сапфира не потеряли спасение, они были спасены, но из этой ранней церкви Бог удалил их через преждевременную смерть. Да, Он удалил их, потому что они не вписывались в эту раннюю церковь. Это была благословенная церковь, это было особое время. Анания и Сапфира туда не вписывались. Кстати, во многие современные церкви они, к сожалению, вполне бы вписались. А вот туда нет. И Бог их убирает. И еще одно слово. Слово «очищает». Ветвь, которая приносит плод. Бог очищает такую ветвь. По-гречески «катаре». Мы знаем слово «катарсис» – очищение. Каким образом? В то время не было всяких специальных средств для борьбы с вредителями. В то время люди брали обычную воду и губку и очищали лозу от вредителей. То есть две вещи. Некоторые ветви обрезали, это те, которые не приносили плода. Другие очищали, это те, которые приносили плод. Но вот чтобы они приносили больше, их нужно было очищать. И да, Бог и подрезает какие-то ветви, а другие ветви очищает. И это бывает больно, когда Бог очищает. Я знаю по себе, Бог так со мной тоже работает. Да, это больно, но это катарсис, это очистительная боль. Бог очищает нас таким образом. И поэтому многим Божьим детям бывает сегодня больно, потому что мы пытаемся убегать от Бога, убегать от этого очищения. Как же Бог очищает нас? Делает Он это через свое Слово. Об этом мы с вами сегодня уже не успеем поговорить. Вернемся к этой теме в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.